Дейр Дейв Мэтьюсон, Откровение, лекция 7. Откровение 3. Символ авторского права 2024 Дейв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это курс доктора Дейва Мэтьюсона по книге Откровение. Это занятие 7 церквей Откровения, Сардис, Филадельфия и Ладикия. Обещание к письму Сардиса. Мы говорили, что сарды считались живыми, но на самом деле они были мертвы. Еще одна вещь, которую стоит сказать об их репутации живых. Во-первых, возможно, это была не только их оценка, но, возможно, и оценка других церквей в регионе. Среди них они имели репутацию живых. Также возможно, что в высказывании Иисуса есть некоторая гипербола, даже ирония, когда он говорит, что у вас есть имя или репутация живого человека, но на самом деле вы мертвы. Но в любом случае, Иисус призывает их покаяться, а тем, кто побеждает, мы находим, как минимум, два обещания, данных им. Опять же, эти обещания явно взяты из остальной части книги, особенно ближе к концу глав 19-22, которые, по моему мнению, все демонстрируют или относятся к тому, что произойдет, когда Иисус придет, чтобы завершить историю во время своего второго пришествия. Во-первых, если они преодолеют это, им дадут белую одежду и оденут в белое. Опять же, этот язык, вероятно, подхватывает то, что мы находим в тексте, как в главе 7. В главе 7 мы находим своего рода предварительный, как мы сказали, цикл откровения. В нем содержится предвкушение будущей награды народа Божьего перед полным изложением в 21 и 22 главах. Уже в главе 7 мы видим видение народа Божьего, стоящего с победой перед престолом, и мы находим, особенно в стихе 9, что там говорится: «После этого я взглянул, и вот передо мной великое множество людей, которого никто не мог пересчитать и пересчитать, из всякого племени, колена, народа и языка, стоящие пред престолом и пред Агнцем». Итак, вот народ Божий одерживает победу в конце истории и в присутствии Бога. Они были одеты в белые одежды и держали в руках пальмовые ветви. Похожий язык мы находим в главе 19. А в главе 19 именно здесь, после разрушения Вавилона в главе 18, о котором мы опишем в начале главы 19, мы поговорим позже. В главе 19, в стихе 8, снова ссылка на прославленных святых, народ Божий, который ныне стоит победителем в присутствии Божьем. В стихе 8 говорится: «Я вернусь и прочитаю 7, возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и невеста приготовила себя, дан тонкий вессон светлый и чистый. Ей носить». Невеста — это образ или символ церкви, прославленного народа Божия, и теперь ему дают носить льняное или ярко-белое полотно. Итак, это обещание теперь перекликается с обещанием, данным церкви в Сардах, что они также будут носить белые одежды, и если одержат победу, то есть если они откажутся идти на компромисс. Одежда, вероятно, является просто символом их окончательного спасения и совершенства, а точнее, символом победы и даже оправдания. Теперь, в качестве оправдания за то, что они пострадали от рук Римской империи, они сохранили верное свидетельство во враждебном окружении, даже на грани смерти, они получат белые одежды как символ своей победы и своей чистоты, которую теперь они обладают не только окончательным спасением, но и оправданием. Итак, это первое обещание, данное им в последующих разделах Откровения. Они получат белую одежду чистоты, оправдания и победы. Во-вторых, их имена также будут вписаны в книгу жизни, но есть уверенность, что эти имена не будут измыты. Когда вы прочитаете остальную часть книги Откровения, вы познакомитесь с рядом книг или свитков, начиная с главы 5. И здесь мы знакомимся с книгой под названием «Книга жизни», вероятно, опять-таки не буквальной книгой. Но книга, которая символизирует безопасность и принадлежность народа Божьего самому Богу. Книга символизирует их спасение. Книга символизирует уверенность в их спасении, которой они теперь обладают. Интересно, что автор сообщает им, что их имена не будут зачеркнуты. Теперь возникает вопрос: возможно ли вычеркнуть их имена из этой книги? То есть оно могло быть там, но его можно было вынуть. Это вполне возможно, но акцент на этом тексте не настолько велик, чтобы он висел на волоске. Будут ли они вычеркнуты, их имена или нет? Этот язык ваших имен не изгладится, это фигура речи, называемая литотой, которая представляет собой способ сказать что-то, подчеркивая противоположное или отрицательное. Итак, кто-то может спросить, как дела? И вы можете ответить, неплохо. Значит, у вас все хорошо, но вы утверждаете обратное. Таким образом, не замарать свое имя, это значит заявить обратное. Бог сохранит тебя. Вы можете быть уверены, что достигнете цели своего эсхатологического спасения, если преодолеете и упорствуете. Итак, что касается Сардийской церкви, и, кстати, книга жизни, которую мы увидим, появляется позже в книге Откровения. Итак, Иоанн снова использует образы окончательного эсхатологического спасения в остальной части книги, чтобы обеспечить мотивацию для победы в настоящем для своих церквей. Итак, для церкви в Сардисе они читали книгу Откровения, как и другие церкви, как предупреждение не участвовать или не быть частью языческой Римской империи в ее идолопоклоннических практиках и не быть частью языческой Римской империи. Пойти на компромисс и приспособиться к этому, чтобы они не оказались объектами ведений суда и ведений язв и наказаний, которые Бог изливает на Рим и на нечестивый, безбожный мир, если они откажутся покаяться. Вместо этого, опять-таки, для тех, кто сохраняет свою чистоту, для тех, кто сохраняет свое верное свидетельство, у них есть обещание, что они будут участвовать в эсхатологическом спасении, которое Бог обещает своему народу, то есть белые одежды и победоносность, и оправдание, а также уверенность в том, что они унаследуют свое эсхатологическое спасение в будущем. Следующая церковь, с которой мы встречаемся в книге Откровения, это церковь Филадельфия в главе 3, стихи с 7 по 13. Город Филадельфия был древним городом, снова находившимся на этом круговом маршруте. Это должно было быть немного юго-восточнее Сардиса, предыдущего города, который мы осмотрели. Таким образом, наряду с Сардисом, он также был разрушен землетрясением в 17 году нашей эры. Это также было важно из-за влияния культа императора в городе, а также других языческих богов и религий. И что важно в Филадельфии, так это то, что это единственная церковь, наряду со Смирной, которая получает положительную оценку и не содержит никаких упреков или осуждения. Как и Смирна, эта церковь страдает, потому что сохранила свое верное свидетельство. Итак, когда Иисус обращается к церкви в Филадельфии, он говорит именно это. Ангелу церкви в Филадельфии напиши, вот слова того, кто свят и истинен, кто держит ключ Давидов, то, что он открывает, никто не может закрыть, и то, что он закрывает, никто не может открыть. Я знаю твои дела. Смотри, я поставил перед тобой открытую дверь, которую никто не может закрыть. Я знаю, что у тебя мало сил, но ты сдержал слово мое и не отрекся от имени моего. Я заставлю тех, кто принадлежит к синагоге сатаны, тех, кто утверждает, что они евреи, хотя это не так, но являются лжецами, я заставлю их прийти и пасть к твоим ногам и признать, что я любил тебя. Поскольку ты соблюдал мои повеления терпеть, то я сохраню тебя от часа испытания, которое придет на весь мир, чтобы испытать живущих на земле. Я скоро приду. Держись за то, что имеешь, чтобы никто не отнял твой венец. Побеждающего сделаю столпом в храме Божием. Никогда больше он не покинет его. Напишу на нем имя Бога моего и имя города Бога моего, Нового Иерусалима, сходящего с неба от Бога моего. И еще я напишу на нем свое новое имя. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Итак, мы сказали Филадельфия, когда мы читаем эти слова, Филадельфия не получает осуждения или отрицательной оценки, но оценка положительная. Проблема в том, что церковь описывается как имеющая мало власти. Вероятно, это означает, что они не имеют большого социального и экономического влияния в городе Филадельфия. Эта церковь небольшого значения. Возможно, тогда они не смогут защитить себя от преследований, которые им подвергаются, но они остались верными в своей жизни и в своем свидетельстве. Поэтому обратите внимание на титул, данный Христу в главе 1. В главе 3, послании церкви в Филадельфии, Иисус описывается как святой и истинный и обладающий ключами Давида. То есть тот, кто сейчас обращается к ним как к святому, тот верен, и он также владеет ключами Давида. Интересно, что это еще один намек на Ветхий Завет. Я думаю, что ключ к пониманию этого и ключ к пониманию открытой двери, позже, говорит Иисус Филадельфийской церкви, заключается в том, что я поставил перед вами открытую дверь. Ключом к пониманию этого является понимание контекста Ветхого Завета, который снова исходит из книги Исаии и 22 главы. В 22 главе Исаии мы читаем эти слова, обращенные к Елиакиму, царю Израиля, тому, кто царь на престоле по линии Давида. В 22 главе я начну со стиха 20, но прочитаю до 24 стиха из Исаии 22. «В тот день я призову слугу моего Елиакима, сына Хелкина, и одену его в твою одежду. Одежду и закрепи на нем свой пояс». Интересно, что параллель с тем, как Иисус описан в главе 1. «И передайте ему свою власть. Он будет отцом, живущим в Иерусалиме и в доме Иуды. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на этот язык отца. Я положу ему на плечо ключ от дома Давида. То, что он открывает, никто не может закрыть. А то, что он закрывает, никто не сможет открыть». Это был стих 22. «Тогда 23-летнего я вгоню его, как колышек, в твердое место. Он станет семенем чести для дома своего отца. Вся слава его семьи будет зависеть от него. Это потомство и ответвление». Обратите внимание на этот язык потомства или семени. Кроме того, это важная тема в Ветхом Завете, а также в Завете Давида. Все его меньшие сосуды от чаш до всех кувшинов. Контекстом этого является то, что Елиаким, как царь, восседающий на престоле Давида, теперь получил власть Давида. И теперь ему даются ключи от входа в королевство или входа во дворец. Он изображен, а Елиаким изображен почти как администратор. А кто может разрешить вход или выход в сам дворец? И в царство Давида. И вопрос в том, как же тогда это применить к Христу? Как такой конкретный текст, как 22 глава Исаии, посвященный Елиакиму, теперь применим к личности Иисуса Христа? Во-первых, мы уже пару раз отмечали связь с Давидом. Часто то же самое относилось и к тем, кто сидел на Давидовом престоле. Это справедливо в отношении ряда так называемых царских псалмов, которые позже в Новом Завете будут относиться к Иисусу. То, что часто было верно в отношении тех, кто сидел на престоле Давида, было также верно и в отношении старшего сына Давида, Иисуса Христа. Таким образом, Иисус тогда будет рассматриваться как последний, обладающий ключами и властью. Ключи являются символом власти входа в царство или исключения из него. Из царства Давида, которое сейчас открыл Иисус. Итак, Иисус, как истинный сын Давида, теперь имеет власть входить в царство Божие или исключаться из него. И из царства Давида, которое он сейчас основал. Более того, возможно, что 22-ю главу Исаии следует читать в свете 9 главы Исаии и 6-7. Вы помните известный текст, который мы часто читаем на святках. Глава 9 и начиная со стиха 6. «Ибо младенец родился у нас, нам дан сын, и власть будет на его плечах». Язык, который появляется в 22 главе Исаии. «И назовут его чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности». Этот термин применяется к Елиакиму в главе 22. «Князь мира». Увеличению его правления и мира не будет конца. Он будет царствовать на престоле Давида и над его царством, установив и утвердив его справедливостью и праведностью отныне и с того времени и во веки веков. Итак, 22 глава Исаии, вероятно, была бы прочитана Иоанном в свете 9 главы. Это пришествие сына, который сядет на престол Давида, чтобы утвердить свое правление навеки и царствовать в праведности. Правительство будет на его плечах. Итак, теперь Иисус Христос является тем сыном Исаия, глава 9. Затем он также принимает на себя власть, описанную в главе 22, как царь Давида. Кто имеет право ключи, власть включать, впускать или препятствовать входу в свое царство? Вторая причина, вероятно, содержится в 22 главе Исаии. Иоанн читал Елиакима как бы типологически. Типологически ожидая старшего сына. Кто-то, кто на самом деле станет кульминационным выражением того, кто придет. И возьмите ключи, которые будут обозначать власть включения и исключения в царстве Давида. Таким образом, Елиакима, вероятно, следует понимать как образец, модель или образец великого сына, который должен прийти. Опять же, это получит еще большее подтверждение, если мы прочитаем 22-ю главу Исаии в свете 9 главы. И, наконец, обратите внимание на 22-ю и 23-ю главы Исаии. В 22-й главе мы находим, что в 23-м стихе Елиаким сравнивается с гвоздем. «Я вгоню его, как колышек, в твердое место». Но обратите внимание позже, в стихе 25, в тот день, как возвещает Господь Вседержитель, колышек, вбитый в твердое место, сломается. Оно будет отрезано. Это как будто предвосхищает момент, когда эту привязку необходимо будет восстановить. И этот колышек необходимо вернуть на свое место. Ожидая, что кто-то придет в будущем и осуществит это. Итак, учитывая все эти вещи, связь между Христом и Давидом, особенно в свете Исаии 9. Типологическая связь между Елиакимом в Исаии 22 и Иисусом Христом. И потом еще даже в контексте 22. Обрыв этого колышка. Почти ожидал, что этот колышек будет восстановлен. Все это, я думаю, приводит к идентификации Христа как окончательного исполнения не только Исаии 9, но теперь Исаии, главы 22. Христос теперь приходит как последний сын Давида. Кто теперь берет в свои руки ключи и имеет власть включать или исключать из Царства Божьего? То, что он теперь установлен, станет важным позже в главе 20 и в следующей главе. Когда Иисус Христос придет, чтобы установить свое царство. В конечном итоге это приводит к появлению нового творения. Христос — это тот, кто имеет власть включать или исключать вход в его царство. Хотя интересно. В главе 1 и стихе 8 говорится, что Иисус не имел ключей царства, но как ключи над смертью и адом. А теперь в главе 3. Христос — это тот, кто имеет ключи от Царства Божия. Другими словами, мне кажется, что связь есть. Христос побеждает смерть и ад. Это средство, с помощью которого Христос дарует вход в Царство Божие. Но опять же, для тех, кто отказывается это признать. Он исключает. И как мы видим в конце Откровения, они терпят вторую смерть. И они попадают в огненное озеро. Об этих изображениях мы поговорим позже. Но это Христос, побеждающий смерть и ад. Он делает это, предоставляя вход в Царство Божие. И у него есть ключи и полномочия сделать это. Но закрывает это от тех, кто отказывается признать. И кто отказывается покаяться. Но для церкви, которая страдает в Филадельфии. Этот образ будет хорошей новостью о том, что им нечего бояться, потому что это сам Христос. Кому принадлежат ключи от смерти и ада? И кто теперь держит ключи от королевства? И предоставляет им вход. Итак, я думаю, именно так мы должны понимать стих 8. Затем в главе 3 Откровения и стих 8. В послании к церкви в Филадельфии. Иисус говорит это. «Я знаю твои дела. Смотри, я поставил перед тобой открытую дверь». Что это за открытая дверь? Традиционно это было понято. Особенно в популярных кругах, как ссылка на евангелизацию. Он дал им открытую дверь свидетельства. Он дал им открытую дверь для евангелизации. Однако в свете стиха 7. В свете связи с Исаией 22. У Христа есть ключи как символы власти. Разрешить вход или запретить вход в Царство Божие. Мессианское царство. Открытая дверь здесь не является дверью возможностей для евангелизации. Открытая дверь — это вход в Царство Божие. И поэтому теперь Иисус уверяет их. У них открыта дверь, и именно Он держит ключи от смерти и ада. Именно Он владеет исключительно ключами, позволяющими войти. Он единственный, кому разрешен вход в Мессианское царство, преодолевая смерть и ад и посредством своего воскресения. И теперь Он дал филадельфийцам открытую дверь. Так что, несмотря ни на что, они страдают. Какими бы незначительными они ни казались. Какими бы бессильными они ни были в своей ситуации. Им уже дарован вход в Мессианское царство. От царя, сына Давида. Кто владеет ключами, открывающими вход в Царство Божие? Тем, кто прошел через свою смерть и воскресение. Победил власть смерти и ада. Еще один важный аспект этого послания церкви в Филадельфии. Находится в стихе 9. То есть в стихе 9 говорит он. «Я сделаю из вас тех, кто принадлежит к синагоге сатаны». Вспомните пару церквей ранее. Вот и боролись с теми, кто. Интересно, что есть еще одна церковь Смирны. Это получает положительную оценку. Сейчас филадельфийцы, похоже, тоже страдают. Или подвергнутся некоторому преследованию. Из-за еврейского населения в городе Филадельфия. Мы, вероятно, должны были понять это так же, как и раньше. То есть вполне возможно, что евреи пользовались защитой. Под римским правлением как религия. Стремились дистанцироваться от этой новой религии. Это мы называем христианством. Некоторые, особенно местные власти, как мы уже говорили, гонения пока еще не были общеимперскими. И официально санкционировано. Но на местном уровне было много тех, кто счел бы христиан подрывными действиями. И отказывается приспосабливаться. Как отказ подчиняться? И действовать таким образом, чтобы продемонстрировать отсутствие благодарности. К богам и в Рим. А евреи, возможно, стремились сохранить свои привилегии под римским правлением, чтобы дистанцироваться от других христиан. Итак, ссылку здесь можно понимать так, как тех, кто утверждает, что они евреи. Но на самом деле это не так. То есть они заявляют, что являются Божьим народом. Но на самом деле это не так. Из-за того, что они фактически преследуют и фактически клевещут на христиан, находящихся в городе Филадельфия, но интересно то, что о них говорят. Джон говорит, что вообще-то я их сделаю. Это евреи, которые утверждают, что они евреи. Но на самом деле это не так. Я заставлю их прийти и признать, что я любил тебя. На самом деле это снова взято из книги Исаии. В некоторых текстах иногда записаны глава 45 Исаии и стих 14. Исаия 49 и стих 23. Исаия глава 60 и стих 14. Эта идея состоит в том, что народы придут в Израиль. И поклонитесь и признайте их. И признайте, что Бог возлюбил их. Интересно, что Джон меняет это положение. И он говорит, что на самом деле придут не только народы. И поклонитесь народу Израиля. И признайте, что они — народ Божий. Теперь эти евреи, преследующие народ Божий, придут и поклонятся народу Божьему. Церковь в Филадельфии. И признать, что Бог любит их. Итак, Иоанн использует этот текст почти иронично. Опять же, чтобы заверить филадельфийцев. Мало того, у них также был вход в Мессианское царство. Потому что ключи принадлежат Христу. Но однажды те, кто их преследует, даже те, кто принадлежит к еврейской синагоге, в будущем поклонятся и признают, что они действительно Божий народ. Обещание, которое Иисус дал филадельфийской церкви, было двояким. Начиная со стиха 10. Прежде всего, Иисус обещает, что если они победят, и снова, чтобы Филадельфийская церковь победила. Это значит сохранять свое верное свидетельство, которое у них уже есть, и отказываться идти на компромисс, если они преодолеют стих 10. Христос обещает, что сохранит их от часа испытания. Вероятно, час испытания, который мы увидим, будет более подробно раскрыт в 4 главе и 21 стихе Откровения. Это, вероятно, и подразумевается. На мой взгляд, здесь много споров. Что это влечет за собой? Что они будут сохранены от часа суда? Джон, вероятно, не уделяет особого внимания их физическому удалению от этого. Но это также может означать, что Бог просто будет хранить и сохранять их. И это даже в разгар суда. И даже посреди того, что должно произойти. В остальной части Откровения. Бог сохранит их. Что бы они ни участвовали. Да, церкви не обязательно обещано сохранение от гонений. И особенно от рук Римской империи. Но когда Бог изливает свой суд? Этот текст обещает, что Бог сохранит их. Бог сохранит их среди этого. Во-вторых, автор затем обращается непосредственно к 21 и 22 главам Откровения, используя образы храма и Нового Иерусалима. Обратите внимание, он обещает, что они будут столпом в храме Божием. А еще он обещает, что они примут участие в Новом Иерусалиме. Это приходит с небес. Оба эти образа взяты прямо из 21 и 22 глав Откровения. В 21 главе Откровения Иоанн описывает Новый Иерусалим, который приходит с небес. Сходит с небес. Чтобы быть заселенным и унаследованным народом Божьим. Но интересно это изображение колонны. Изображение столпа в храме Божьем. Также перекликается с главами 21 и 22. Потому что там Новый Иерусалим изображается не только как город. Он также явно изображается как храм. Новый Иерусалим — это не только город последнего времени. Это храм последнего времени. Итак, используя образ столпа в храме Божием. Затем я развернулся и заговорил на языке Нового Иерусалима. Джон говорит то же самое. Поскольку они унаследуют Новый Иерусалим, разрушивший храм Божий. Это тоже интригует. Интересно, в какой степени колонна может отражать колышек во дворце? В храме Елиакима из Исаия, глава 22. И теперь им обещано, что они примут участие. Опять же, еще один способ сказать. Они будут участвовать в последнем царстве Божьем в храме, когда Христос придет, чтобы восстановить его. И принести эсхатологическое спасение своему народу. Мы также видим здесь ожидание чего-то. Мы увидим это в других местах Откровения. И мы находим это в другом месте Нового Завета. Такие, как Ефесянам 2 и 1 Коринфянам 3. Где храмовые образы применяются к самим людям. То есть восстановленный храм — это не понимать. С точки зрения физической структуры. Но с точки зрения самих людей. Люди теперь составляют истинный храм Божий. И снова согласуется с другими текстами Нового Завета. Итак, церковь в Филадельфии прочитает остальную часть книги Откровения. Как номер один. Они защищены от чумы. И от судов, которые Бог изливает на землю. Они будут защищены от этого. И они получат обещанное спасение. Из-за их верного свидетельства. И из-за их выносливости. Итак, это подводит нас к последней церкви. Церковь Лаодики. В главе 3 стихи с 14 по 22. Эта последняя церковь как бы находится в конце этого кругового маршрута. Это примерно в 45 милях от города Филадельфия. Юго-восточнее его. Когда я это прочитал? Вероятно, это одно из наиболее тревожных посланий для любой из семи церквей. Во двух и трех главах. И посмотрим почему. Ладикия церковь, которая также была разрушена землетрясением. На самом деле она была разрушена землетрясением примерно в 60-м году нашей эры. То есть прошло всего 30 лет или около того с того момента, как Иоанн сейчас обращается к этой церкви. Но город был восстановлен. Но что интересно, не с помощью Рима, но от своих богатых граждан. За счет богатства собственных граждан и жителей они отстраивались. Они финансировали восстановление города. Что известно о городе Ладикия? По крайней мере, один фактор, который будет задействован в другом разделе этого письма. Или извините за это послание к церкви в Ладикии. В Ладикии отсутствовало одно известное требование любого древнего города. И это был хороший запас воды. Одна из важнейших особенностей и критериев города. Это было не только место, которое можно было защитить. Но он также должен иметь водоснабжение. И это одно из того, чего не хватало Ладикии. На самом деле, как многие понимают, вы даже можете увидеть изображение системы акведуков. Ладикия получала воду по водопроводу из других мест. Кроме того, Ладикия была центром поклонения ряду иностранных и языческих богов. И опять же, культ императора имел влияние и в городе Ладикии. Итак, вот что говорит Иисус городу Ладикии. Или в церковь города Ладикии. Ангелу Ладикийской церкви напиши. Это слова Аминь. Верный и истинный свидетель. Правитель творения Божьего. Знаю дела твои, что ты не горяч, не холоден. Я хочу, чтобы тебе было либо жарко, либо холодно. Итак, поскольку вы равнодушны, мне кажется, я что-то упустил. Тебе не жарко, не холодно. Я бы хотел, чтобы ты был либо тем, либо другим, потому что ты теплый. Не жарко, не холодно. Я собираюсь выплюнуть тебя изо рта. Вы говорите, что я богат. Я приобрел богатство и ни в чем не нуждаюсь. Но ты не понимаешь, что ты несчастен, жалок, беден, слеп и наг. Советую тебе купить мне золото, очищенное огнем. Итак, ты можешь стать богатым и носить белую одежду, таким образом, ты можешь прикрыть свою постыдную наготу. И мазью замазать глаза, чтобы ты мог видеть. Тех, кого я люблю, я упрекаю и наказываю. Так что будьте искренни и покайтесь. А вот и я. Я стою у двери и стучу. Если кто-нибудь услышит мой голос и откроет дверь, я приду и поем с ним, а он со мной. Тому, кто победит, я дам тебе право сесть со мной на моем престоле. Так же, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Хотя некоторые церкви во 2 и 3 главах получают как положительную, так и отрицательную оценку. Оценка Ладикии исключительно отрицательная. Христос не говорит ничего хорошего, например, «Я знаю, где вы». «И я хвалю вас за вашу верность». «И я хвалю тебя, потому что ты проделал хорошую работу». «Но я имею это против тебя». Вместо этого вся оценка церкви отрицательная. Христос не может сказать ничего хорошего о церкви в Ладикии. Интересно, что никаких преследований нет. Страдания нет. Вместо этого проблема, похоже, заключается в полном отсутствии мудрости. И ужасное духовное состояние церкви. Из-за их самоуспокоенности и компромисса, вызванных их богатством. Это интересно. Иисус, кажется, ничего не говорит об их компромиссе с языческим богослужением и участии в поклонении императору, хотя это может подразумеваться. Но вместо этого Христос преследует их полное самодовольство, то есть они настолько полагаются на собственный достаток и комфорт в своем положении, что у них просто вообще нет свидетелей. Фактически, обратите внимание на язык богатства, когда Иисус говорит им покупать золото, очищенное огнем, чтобы вы действительно могли быть богатыми. Это своего рода язык иронии. То есть Иисус упрекает их физическое богатство и их физический статус. и говорит, что на самом деле вы бедны, потому что вам не хватает настоящего богатства. Вам не хватает настоящего духовного богатства. И, вероятно, этот золотой язык. И, например, язык глазной мази. Город Ладикия, как мы уже видели, славился своим богатством. Именно так он восстановился после землетрясения в 60-м году нашей эры. А также тот факт, что речь идет о глазной мази. Это может отражать тот факт, что в Ладикии была медицинская школа, известная производством глазной мази. Иоанн использует это иронично, говоря, что вы бедны духовно. В отличие от вашего социально-экономического статуса, вы на самом деле бедны. И в отличие от репутации вашего медицинского центра и глазной мази. На самом деле вы духовно слепы. Поэтому он советует им вместо этого приобретать те вещи, которые действительно способствуют духовному богатству. И духовное прозрение, и духовное зрение. Изображение из первой главы, примененное к Христу. Его считают аминь и верным свидетелем. Это то самое, чем не была Ладикия. Они не были верными свидетелями. Вместо этого Иисус Христос изображается как правитель всего творения. Интересно, что язык очень похож на тот, который можно найти у соседа. Адресовано соседней церкви. Церковь Колосс в послании к Колоссянам, глава 1, стихи 15 и 20. Христос – правитель церкви. То есть он имеет власть над церковью. Он находится в ситуации власти над их жизнью. И их богатство, и их социально-экономическое положение. Итак, состояние церкви хотя и является состоянием физического богатства. И в богатой благополучной среде. В духовном плане это привело к крайней самоуспокоенности. И полная духовная неэффективность. Можно даже сказать полная духовная мертвенность. Я думаю, это помогает нам понять слова Иисуса в стихах с 13 и с 6 по 16. А также использовать то, что мы знаем об истории Ладикийской общины. Все это, я думаю, помогает нам понять слова Иисуса в стихах с 13 по 16. То есть он осуждает церковь за то, что она не горячая, не холодная. Но вместо этого быть теплым. Традиционно мы понимаем, что это означает. Итак, церковь в Ладикии. Церковь в Ладикии теплая. Под теплым следует понимать нечто среднее между горячим и холодным. Мы рассматриваем горячее и холодное как бинарные противоположности. С теплой серединой. И обычно мы тогда приравниваем их. Мы приравниваем горячее, теплое и холодное к духовной температуре. Так жарко было бы гореть ради Христа. И быть эффективным и свидетелем. Холод будет наоборот. Выключиться и умереть. И просто не реагирует на Евангелие. Теплый находится между ними. Это своего рода непривязанность. Это невыразительно. Это нерешительно. Это своего рода езда по забору. Нежелание стоять за Христа. Но и не желая его отвергать. Но это всего лишь шаткая середина пути христианства. Обычно именно так понимают эту метафору. Но я убежден. И следуйте за рядом других, которые предполагают, что Иоанн имел в виду не это. И как это понять? Важно читать его в свете культурного происхождения ладикийцев. Мы уже сказали. Одна из интересных, интригующих особенностей Ладикии. В нем отсутствовал один из важнейших критериев города. И это значит иметь хорошее водоснабжение, а не через систему сложного акведука. Вода в него подавалась откуда-то еще. Теперь вместе с этим. Еще одна вещь, которую следует признать. Два других города в районе Ладикии. Очень близко к Ладикии. На самом деле они были известны своими запасами воды. Одним из них был город под названием Иерополис. Он был известен своими горячими источниками. Это было полезно в лечебных целях. Люди приезжали со всех концов, чтобы искупаться в этих источниках. если вы когда-нибудь видели их фотографии. Немного похоже. Те из вас, кто когда-либо посещал Йеллоустонский парк. В Соединенных Штатах Америки гигантские горячие источники. И все бурлящие горячие источники. Иерапль находится недалеко от Ладики. Он был хорошо известен своим горячим водоснабжением. И снова люди приходили повсюду. Из-за их лечебной и лечебной ценности. Другой город, Колоссы, также находился недалеко от Ладики. Был также известен своим водоснабжением. Он был известен своей холодной и освежающей водой. Это было приятно выпить. Итак, у вас есть Ладикия. Окружен двумя городами. Иераполис и Колоссы. Известен своим водоснабжением. Один для горячего водоснабжения. Один для подачи холодной освежающей воды. Но вместо этого Ладикия должен подать воду. И к тому времени, когда она доберется до места. Это прохладно. Это не свежее. Оно теплое. Это не горячая вода Иераполиса. Это хорошо для исцеления. Это не холодная, освежающая вода Колосс. Это хорошо для питья и освежения. Вместо этого он теплый. Это ни на что не годится. На самом деле, это так гротескно. Христос говорит: «Я собираюсь извергнуть тебя изо рта». И ты думаешь об этом. Никто не любит теплую воду. Лучшая аналогия чем? Лучшая аналогия, чем духовная температура. Я думаю, так будет, когда вы зайдете в ресторан. Почему официант или официантка продолжает наполнять вашу чашку кофе? Ваша чашка горячего кофе. Потому что никто не любит теплый кофе. Или почему они продолжают приходить и наполнять ваш стакан водой? Потому что никто не любит теплую или прохладную несвежую воду. Нам нравится свежее. Точно так же Иисус призывает церковь в Ладике. Я бы хотел, чтобы тебе было жарко. Как и горячая вода Иераполиса, она полезна для исцеления. Или мне бы хотелось, чтобы тебе было холодно. Как холодная, освежающая вода Колосс. И холод, и жара — положительные вещи для Джона. И для его читателей. Я бы хотел, чтобы вы были такими же, как ваши соседние города. У кого была хорошая вода? Горячий и холодный. Они на что-то годятся. Вместо этого вы похожи на свой собственный источник воды. Оно теплое. Это так грубо и отвратительно. Это ни на что не годится. И это так отвратительно. Я собираюсь выблевать тебя изо рта. Таким образом, теплое не означает невыразительного, посредственного христианства. Оно означает мертвых, неэффективных, бесполезных христиан. Они стали настолько самодовольны своим богатством и своим положением, что стали совершенно бесполезны. И совершенно неэффективные свидетели личности Иисуса Христа. Тогда решение, опять же, однозначно. То есть покаяться. И найти истинное богатство, обрести истинное зрение и найти истинную одежду. Опять же, даже язык одежды. Ношение белой одежды, как мы сказали в Откровении, символизирует преодоление, победу и чистоту. Это также может отражать торговлю города Ладики. Но решение Иоанна — покаяться. У них нет другого выбора, чтобы выбраться из своей духовной мертвенности. Их духовная бесполезность. Их духовная нищета, слепота и нечистота. А вместо этого покаяться и действовать как верные свидетели Бога. Обратите внимание на 3,2, как на последнюю инструкцию. Последнее наставление церкви. Посмотрите главу 3 часа 20 минут. Это один из известных текстов. Я думаю, что это часто неправильно истолковывается, потому что мы не понимаем, как это вписывается в общее послание Ладики. В главе 3 часа 20 минут. Христос описывает себя именно так. Он говорит: «Вот я. Я стою у двери и стучу. Если кто-нибудь услышит мой голос и откроет дверь, я приду и поем с ним. И этот человек будет есть со мной». Часто мы читаем этот стих более индивидуально. Как индивидуалистический призыв к спасению. И я, конечно, хочу сказать, что эти изображения могли бы дать подходящее описание этого. Но Джон говорит не об этом. Иоанн не говорит о призыве к индивидуальному спасению. Христос стоит, стучится в двери наших сердец, желая войти. Хотя это может быть и так, но здесь картина более коварная. Иисус Христос изображен стоящим вне своей церкви. Не приветствуется в нем. Ладикийская церковь стала настолько самодовольной и неэффективной. Оно настолько зависит от своего богатства и статуса в обществе, и его окружения, что Иисуса Христа больше не приветствуют в его церкви и стоит возле своей церкви. Единственное решение — открыть дверь. И позвольте ему вернуться и разделить трапезу. Возможно, ссылка на то, что в церкви отмечаются праздники, в том числе и общение. Возможно, это отсылка к перу любви или что-то в этом роде. И общение, что еще более иронично. Если это отсылка к церкви, празднующей праздник, и вместе празднуем причастие. Затем Иисус Христос внезапно оказывается вне этого и исключен из этого. И теперь он просит, чтобы его снова приняли в его церковь. И снова присутствовать и быть в центре своей церкви. Тот, кто ходит вокруг светильников. Теперь он также просит быть в центре своей церкви. Итак, о Лаодикийской церкви. Они должны прекратить идти на компромисс. Они должны прекратить чувство самоуспокоенности. И комфорт в уверенности в своем богатстве. И их социально-экономический статус. И вместо этого они должны позволить Христу, правитель творения, верный свидетель, войдя в их среду, и обратно в центр своей церкви. И они тоже должны стать верными свидетелями Христа. Неважно, какие последствия. Обратите также внимание на обещание, которое будет дано им, если они победят. Тому, кто побеждает. Я дам право сидеть со мной на моем троне. Так же, как я преодолел. Другими словами. Если лаодикийцы покаются, то это значит, что они победят через покаяние. Отказ идти на компромисс. Перестав жить в самоуспокоенности. Позволяя Христу вернуться в их среду. Став верными свидетелями Христа. Предположим, они побеждают таким образом. Христос обещает, что они будут править вместе с Ним. Интересно, что это их обещание в некоторых отношениях не совсем соответствует действительности. Вы задаетесь вопросом, как это на самом деле соответствует их ситуации. Ну, в каком-то смысле вы можете видеть. Обещая им править. Это было бы мотивацией для выхода из духовного ступора. Но с другой стороны. Интересно, возможно ли? Это обещание сделано намеренно. Скорее, общее обещание. Чтобы подготовить нас к главам 4 и 5. В главах 4 и 5 мы находим Бога и Агнца, сидящий на троне и правит на небесах. И их суверенитет признан всем небом. И правит всей землей. И сейчас готовимся к этому. Церковь Лаодикии. Другим церквям, вероятно, обещано участие в этом. Если преодолеют, то, возможно, это скорее общий характер. Общее обещание. В Лаодикийскую церковь. В рамках подготовки к следующему видению. В 4 и 5 главах. Где Бог и Агнец на престоле. Находится в центре. Итак, о лаодикийцах. Они прочитают остальную часть книги Откровения. Как довольно строгое предупреждение о суде. Они прочитают остальные язвы. и суды Божьи в Откровении обрушатся на них, если они откажутся покаяться. Они прочитают остальную часть книги Откровения, как попытка вывести их из самоуспокоенности и заставить их стремиться к истинному богатству. И истинное зрение, и настоящая чистота. Это приходит только через верность Иисусу Христу и верное свидетельство о Христе. Неважно, сколько это будет стоить. Итак, на данный момент мы, прежде всего, видим, как Христос поставил диагноз ситуации в своих церквях. Только двое из них были верны до страданий. За их верность. У остальных есть. У большинства из них они есть. Что-то они сделали правильно. Но большинство из них получают. Довольно негативная оценка. Большинству из них чего-то не хватает. На что обращает внимание Христос? И один из них. Лаодикийская церковь получает полностью отрицательную оценку. Проблема со всем этим, в некоторой степени, заключается в компромиссе. И проживание в языческой римской среде. Это идолопоклонство. Поклонение языческим богам. Участие в поклонении императору. Часто в связи со своей коммерческой жизнью. Трудность заключается в отказе отделиться от этого. Некоторые из них, возможно, были готовы пойти на компромисс именно для того, чтобы избежать преследований и остракизма. Возможно, даже потеря работы. Другие, возможно, просто были настолько самодовольны. Что их нужно разбудить? И потрясен пониманием. И видя серьезность ситуации. И что они делали? Но большинство из них в той или иной степени были компромиссными. С языческой Римской империей. И языческое общество, в котором они оказались. Итак, главы 2 и 3. Затем поговорите о различных ситуациях. Это была церковь в первом веке. И я бы добавил сегодняшнюю церковь. И каждый второй век находится в не просто преследовании. И я бы сказал, по крайней мере, для многих церквей сегодня. Особенно на Западе. Редко случаются преследования, что является основной проблемой, с которой они сталкиваются. Второй. Затем мы видим вторую и третью главы. Будет определяться, как каждая из церквей. Прочитайте остальную часть книги Откровения. Или как остальная часть Откровения. Обращайтесь конкретно к каждой церкви. И вот, наконец, мы сказали. Начиная с 4 главы. В главах с 4 по 22. Главы с 4 по 22. Переосмыслю. Из символического. С апокалиптической точки зрения. Главы с 4 по 22. Уилл с дальновидной точки зрения. Интерпретируйте то, что на самом деле сказал Джон. Во второй и третьей главах. Последнее, что я хочу упомянуть. Это фраза, которую мы упустили из виду. И это в конце. Вместе с обещаниями. Иногда раньше. Иногда сразу после. Вместе с обещанием. У нас есть сообщение. Тот, у кого есть ухо. Пусть он услышит, что Дух говорит о церквях. Это касается второй и третьей глав. Мы обнаруживаем потребность в духовном развлечении. Чтобы увидеть, что не так с церквями. Единственный путь для церквей. Очнуться от сложившейся ситуации – это единственный способ для церквей сохранить свое верное свидетельство. Даже перед лицом преследований. Единственный способ для церкви понять свое самодовольство. Его компромисс и его духовная слепота. Ему необходимо сохранять свое верное свидетельство. Это происходит благодаря духовному прозрению. О положении церкви. И главы 2 и 3. Обеспечьте необходимую информацию. Чтобы церковь, особенно церкви, которые идут на компромисс, проснуться и понять их ситуацию. и различать. Что представляет собой остальная часть книги Откровения? Говорит народу Божьему. Это просто подкрепляет. Это главы с 4 по 22. Это не просто предсказание будущего. И предоставить нам информацию. Чтобы помочь нам разобраться. Что произойдет в будущем и где мы находимся? Чтобы построить наше существование в какой-то временной шкале. Это показывает, насколько мы близки к концу. Вместо этого, главы с 4 по 24 Откровения. Требует духовного прозрения. Это требует понимания и глаз духов. Семичастный дух. Чтобы помочь нам осознать и понять. Истинное положение церкви. И что поставлено на карту. И чего Бог требует от своей церкви. Если они ответят ему послушанием. И если они хотят сохранить свое верное свидетельство. Во враждебной языческой среде. И поддерживать это свидетельство. Неважно, сколько это будет стоить. Рассмотрев послание семи церквям. Во второй и третьей главах. Теперь мы готовы двигаться вперед. И начать читать. И начать рассматривать. Визионерская, своего рода апокалиптическая часть. Из глав с 4 по 22. Итак, что я предлагаю сделать, так это продолжить движение. Мы пройдемся по главам с 4 по 22. И начиная с 4 и 5 глав. Своеобразная точка входа в начальную точку. О видении Джона. Мы рассмотрим основную функцию видения в целом. И мы также спросим, как это может быть связано, возвращаясь к ситуации церквей во второй и третьей главах. Но посмотрите на общую функцию и ее контекст. Но затем также обратите внимание на некоторые детали. И особенно некоторые из наиболее важных или интересных или проблемных деталей. В форме языка, символов и образов. Итак, делая это, попытайтесь прийти к лучшему пониманию основной функции и цели различных разделов и частей видения, которые мы обнаруживаем. В оставшейся части книги. Это курс доктора Дэйва Мэтьюсона по книге Откровения. Это занятие 7, 7 церквей Откровения, Сардис, Филадельфия и Ладикия.